Глава седьмая. Флейта рассвета. Ивовая птичка-королек вела свою тонкую свирельную песенку. Было уже 10 часов вечера, но небо все еще медлило меркнуть, и там вдали, ближе к его краю, светлели лоскутки уходящего дня. Несносный полуденный зной постепенно спадал и уменьшался от прикосновения прохладной ладошки летней ночи. Мистер Крот в изнеможении распростерся на берегу реки в ожидании друга. Он пыхтел, отдувался, обессиленный безжалостным зноем безоблачного дня. Мистер Крыся отправился обсуждать какие-то свои дела с мистером Выдрой, а Крот, прождав его на берегу реки, заглянул домой. Но там было темно и пусто, и никаких признаков присутствия крыси, который, наверное, все еще не возвращался. Стояла такая жара, что просто невыносимо было оставаться в душном доме, и Крот прилег в тенечке на мягких щавелевых листьях и стал перебирать в голове все приятные события этого дня. Вскоре послышались проворные шаги мистера Крыси. Жухлая трава шуршала под его ногами. «О, блаженная прохлада!» — сказал крыси и плюхнулся рядом. Молчаливо и задумчиво глядел он на реку. «Ты там поужинал?» — спросил Крот.
«Мне просто пришлось», — ответил крыси. «Они и слышать не хотели, чтобы я ушел, не поужинав. Ты же знаешь, как они гостеприимны. Так они старались, так уж хлопотали, чтобы мне у них было хорошо. А мне было не по себе, потому что я-то знал, как они волнуются, хотя и стараются не показать этого. Боюсь, Крот, у них случилась беда. Малышка Пышка опять пропал. Тебе же известно, что отец в нем души не чает, хоть и старается этого не показывать».
«Что? Этот малыш?» — беспечно откликнулся мистер Крот. «Стоит ли беспокоиться? Да он то и дело ускользает, убегает, теряется, потом находится. Жить без приключений не может. И ничего дурного не может с ним приключиться. Все в округе это знают и любят малышку не меньше, чем самого мистера Выдру. Не волнуйся, кто-нибудь из соседей наткнется на него и приведет домой целым и невредимым. Да и мы с тобой не раз находили его в самых неподходящих местах, веселенького и довольного».
«Да, но на этот раз дело посерьезнее», — мрачно сказал мистер Крыси. «Он исчез уже несколько дней назад, и его родители обшарили все вдоль и поперек, и никаких следов. Они спрашивали у всех встречных поперечных везде и повсюду, и никто его не видел. Мистер Выдра встревожен больше, чем хочет показать. Он мне признался, что малышка Пышка еще не научился как следует плавать. Он, я думаю, опасается за пруды. В это время года там такой поток воды низвергается, что малышку туда так и влечет. Вдобавок капканы всякие, ловушки или что пострашнее. Ну, ты понимаешь, мистер Выдра не из тех, кто паникует раньше времени, но сейчас он ужасно беспокоится. Провожая меня, он бормотал что-то насчет желания подышать свежим воздухом, толковал, что, мол, желает поразмяться. Но я-то сразу понял, в чем дело. Порасспросил его и выудил все, в конце концов. Он признался, что хочет покараулить всю ночь возле брода. Ты же знаешь, что место. С незапамятных времен там переходили реку вброд, пока не построили мост».
«Прекрасно знаю», — откликнулся Крот. «Но почему мистер Выдра решил караулить малышку именно там?»
«Очень просто. Как раз там он давал сыну первый урок плавания», — пояснил мистер Крыси. «На мелководье у прибрежной отмели. И рыбачить он его учил тоже там. Там же малышка Пышка и первую рыбку поймал, чем очень гордился. Он полюбил это местечко. И мистер Выдра надеется, что уж коли он где-то бродит... Ох, где же он, бедняжка, бродит? То непременно поблизости от брода, где ему всегда нравилось играть. Вот и ходит мистер Выдра туда каждую ночь, на всякий случай. Понимаешь, на случай надеется». Они немного помолчали, думая об одном и том же, об одиноком притаившемся звере, замиранием сердца ожидающему брода на всякий случай.
«Так-так», — пробормотал мистер Крысси, — «не пойти ли нам баиньки?» При этом он и не пошевелился.
«Крысси», — сказал Крот, — «я не смогу просто так лечь и заснуть. Ничего у меня не получится. Надо что-то делать. А что делать, понятия не имею. Может быть, сесть в лодку и поплыть вверх по течению? Через час или около того выйдет луна, и мы как сумеем поищем. Во всяком случае, это лучше, чем просто нырнуть в постель и не делать ничегошеньки».
«Я как раз думал о том же», — сказал Крысси. «Не та эта ночь, чтобы спать, да и рассвет уже на носу. К тому же мы могли бы проспросить о малышке у тех, кто встает на рассвете». Они спустили на воду лодку, и Крысси, взяв весло, стал осторожно отгребать от берега. В стороне от течения была чистая узкая полоска воды, слабо голубеющая отраженным небом, но там, у берега, тени от кустов и деревьев сгущались и казались такими плотными, как и сам берег. Кроту приходилось как можно осторожнее управляться с рулевым веслом. Темнота и тишина окружали их. Ночь была полна еле слышных шорохов, писка, щебета, шелеста, шепота, напоминавших о том, что мелкие жители воды и воздуха оживленно копошатся во тьме, пока рассвет не утихомирит их и не отправит отдыхать от ночных забот. Шум воды тоже казался сейчас звучнее, чем днем. Бульканье, журчание, плюханье просто оглушали, и они постоянно вздрагивали от этих неожиданных звуков, так похожих на живой голос. Линия горизонта была четкой и ясной, а в одном месте вода отделялась черной полоской от небесного свечения, холодное пламя которого все разгоралось и разгоралось. И, наконец, за дальней черной каемкой земли медленно и величаво поднялась луна, на мгновение зависла над горизонтом и, словно бы подняв якоря, поплыла по небу. И снова перед ними широко раскинулись луга и безмолвные сады, и сама река от берега до берега. Все становилось привычным, узнаваемым, теряя пугающую таинственность. Все снова обрело возвращенные дневные краски, и все же было чуть-чуть другим, тревожным. Все эти хоженые и перехоженные места представали перед ними в новых одеяниях, словно они исчезали лишь для того, чтобы облачиться в чистое непорочное платье, вернуться и, потупясь, скромно улыбаясь, ждать, будут ли они узнаны в своем новом наряде. Привязав свою лодку к стволу ивы, друзья вошли в это сияющее серебристое царство и тщательно обшарили кусты, дупла деревьев, ручейки, канавки, пересохшие русла весенних потоков. Потом они переправились на противоположный берег и там тоже все осмотрели. Высокая и ясная в безоблачном небе луна своим бесстрастным светом помогала им в их поисках, но настал и ее час, и она нехотя опустилась, утонула в объятиях земли, покинув их. И таинственность снова окутала поля и реку. В следующее мгновение все снова стало изменяться. Посветлел горизонт, осветились долины, деревья прорисовывались все яснее, и туман таинственности вокруг них рассеивался. Неожиданно чивикнула какая-то птичка, и снова наступила тишина. Налетел легкий ветерок, камыши и осока ответили ему шорохом и шуршанием. Мистер Крысси, который на этот раз поменялся с кротом и сидел на корме у руля, вдруг приподнялся и весь превратился в слух. Крот, который старался приглядываться повнимательнее к берегам и потому медленно вел лодку легкими взмахами весел, с удивлением поглядел на Крысси. «Уплыла», — сокрушенно вздохнул мистер Крысси, подавшись вперед. такое это прекрасное, удивительное и неизвестное. И если это так быстро исчезло, так уж лучше бы его и вовсе не слышать. Это навеяло на меня какую-то грусть. И, кажется, ничего бы уж мне в жизни не надо, как слушать это снова и снова. «О, вот оно опять!» — воскликнул он, насторожившись. Очарованный, он застыл в оцепенении. Через минуту-другую он снова встрепенулся. «Ой, опять исчезает! Я не могу уловить его!» «О, крот, как же это прекрасно! Тонкие переливы, веселое цоканье, радостные рулады, чудные звуки волшебной флейты. И во сне не услышишь такой сладостной музыки. Греби, крот, греби! Мы не должны потерять эту музыку!» Изумленный крот беспрекословно подчинился. «Но я ничего не слышу!» — бормотал он. «По-моему, просто ветер поигрывает в камышах, звенит в осоке, дудит в тростниках». Крысе ничего не ответил, а может, ничего и не услышал. Трепещущий от восторга, дрожащий от восхищения, он весь был поглощен этими божественными звуками. Его душа замирала в крепких объятиях неуловимой мелодии. В полном молчании крот греб и греб, и вскоре они оказались там, где один из рукавов реки образовывал большую заводь. Крысе, который уже давно бросил весла, легким кивком велел кроту грести в сторону заводи. Поток света все разливался и разливался по небу, и цветы, словно драгоценные каменья, рассыпанные вдоль кромки заводи, обретали свои цвета. «Он все яснее и ближе!» — радостно воскликнул Крысе. «Но теперь ты его непременно должен слышать!» «Ага! Услышал, наконец-то! Вижу, вижу, что услышал!» Теперь крот перестал грести. Он замер, затаил дыхание, вдруг тоже охваченный каким-то томлением, захлебнувшийся от накативших на него волнами волшебных рулат невидимой дудочки. Он заметил слезы на глазах своего друга и отвел взгляд, понимая его теперь совершенно. Лодка качалась возле берега, и усеянные пурпурными цветами кусты низко склонялись над ней. И тут какая-то властная сила, какая-то опьяняющая мелодия позвала за собой крота, и он машинально взялся за весла, а свет залил уже все вокруг. Но не звучало ни одной птичьей трели, хотя обычно птичий гомон встречает зарю. Ничто не спорило с той небесной музыкой. Они скользили по глади воды, а луговая трава по обеим берегам казалась этим утром особенно свежей и пронзительно зеленой. Никогда еще не видели они таких трепетно живых роз, так буйно растущих ивовых зарослей, такой благоухающей таволги. Тишина постепенно наполнялась журчанием и всплесками близкой плотины, и они ясно почувствовали, что как бы то ни было, их плавание подходит к концу. Широкая кайма пены и слепящие потоки света и пронизанные солнцем зеленые пласты падающей воды — все это было плотиной, перегородившей заводь от берега до берега. Водопад морщил спокойную поверхность заводи, закручивал ее в небольшие водовороты, забрасывал клочьями пены. Торжественный и мерный грохот его поглощал все остальные звуки. В самой середине потока, в объятиях, залитой светом плотины, как бы застыл на якоре крошечный островок, окаймленный плотной стеной вника, серебристых березок и ольхи. Незаметный, неброский, он был полон очарования, и до поры до времени укрывал от стороннего глаза то, что таилось в самом его сердце, и что доверчиво открывалось только избранным. Осторожно, но без всяких колебаний и сомнений, с ощущением важности и торжественности момента,
Двое путешественников пересекли вспененный бурлящий поток и пришвартовали свою лодку к покрытому цветами берегу островка. В полном молчании ступили они на землю и стали продираться сквозь плетение душистых цветущих трав и зарослей кустарника на свободный простор, пока не оказались на маленькой, изумительно зеленой лужайке, где, казалось, сам собой вырос чудесный сад, дикие яблони, лесные вишни, терновник. «Это то самое место, откуда ко мне прилетела музыка. Здесь она рождается», — лепетал, словно завороженный Крысси. «Здесь, в этом волшебном месте, здесь и нигде больше. Мы услышим, мы увидим его». Крота вдруг тоже охватил благоговейный трепет, сковал его тело, пригнул его голову, приморозил его ноги к земле. Но вовсе не животный страх обуял его. Наоборот, он был удивительно спокоен и счастлив, а этот священный трепет проник в сердце и уже не глазами, а всем своим существом крот чувствовал, что тот где-то совсем рядом. Сделав усилие, он повернул голову и увидел, что друг его тоже охвачен непонятным волнением, весь сжался и мелко дрожит. А тишина все еще царила вокруг, а переполненные птицами кусты все еще молчали, а небо все светлело и светлело. Быть может, он никогда бы не осмелился взглянуть туда. Но хоть музыка и стихла уже, неодолимая тяга призыва все еще владела им. Он не смог бы преодолеть ее, даже если бы сама смерть поразила его за то, что он, простой смертный, посмел взглянуть на тайные тайных. Трепещущий и скованный страхом, он покорно поднял голову, и тут, в мерцающем свете рождающейся зари, когда вся природа, заолевшая в этом невероятном свечении, затаив дыхание, замерла, он встретился взглядом с ним, с другом и помощником. Он увидел крохотные кривые рожки, поблескивающие в утреннем свете, увидел крючковатый нос, зажатый между двух добрых глаз, озорно глядевших на него, заметил в гуще бороды улыбающиеся губы, увидел крепкую руку, прижатую к широкой груди, и вторую руку, которая держала только что отнятую от губ дудочку, увидел упругие косматые козлиные ноги, прочно стоящие в траве, увидел, наконец, уютно свернувшегося между громадных копыт сладко, беззаботно спящего маленького, пушистого, кругленького детеныша мистера Выдры. Все это видение, ясно рисовавшееся на фоне чистого утреннего неба, он вобрал в себя мгновенно на едином вздохе. И, посмев увидеть все это, он остался жив и страшно удивился тому, что остался жив. «Крысси!» — потрясенный прошептал он. «Ты боишься?» «Боюсь?» — откликнулся Крысси, сияя от невыразимой любви. «Боюсь его?» «О, нет, нет! И все же, мне что-то страшно, крот!» И оба зверька, упав на колени, склонили головы в благоговейном порыве. Внезапно и величественно поднялся над горизонтом сверкающий золотой солнечный диск. Первые его лучи скользнули по влажной траве, ударили по глазам и совершенно ослепили обоих зверьков. Когда они проморгались, видение исчезло, а воздух наполнился птичьими песнями, приветствующими зарю. Пока крот и крыси ошарашенно глядели на солнце, не понимая, куда это исчезло так быстро, то, что они видели мгновение назад,
легкий игривый ветерок протанцевал по воде, пощекотал осинки, стряхнул росу с роз, ласково распушил их лепестки. Нежное прикосновение ветерка принесло мгновенное забвение. И это был тот дар, который лесное божество щедро преподносит тем, кому является и помогает. И чудный дар этот — увидеть его и забыть об этом, чтобы благоговейная память о нем не мешала маленьким зверькам радоваться жизни, не завораживала их, чтобы, как и прежде, они оставались счастливыми и беззаботными. Крот протер глаза и воззрился на крыси, который ошалело оглядывался вокруг.
«Прости, пожалуйста, ты, кажется, что-то сказал?» — спросил крот.
«Мне тоже кажется, что я что-то говорил», — медленно произнес крыси. «Я говорил, что это то самое место, если оно то самое, где мы могли бы, если повезет, найти малышку».
«Ой, глянь-ка, вот и он, маленький беглец!» И с радостным возгласом он кинулся к дремлющему Пышке. Но завороженный крот еще целую минуту не мог сдвинуться с места. Как тот, кто вдруг пробудился от чудного сна, пытается вспомнить его и не может припомнить ничего, кроме томительного чувства чего-то прекрасного, пока и это чувство постепенно не растает и пройдет очарование сна и сменится явью, и огорченно он должен будет вернуться к своим обычным занятиям и заботам, так и крот, безуспешно попытавшись вернуть неясное воспоминание, недовольно встряхнулся и шагнул следом за крыси. Малышка Пышка пробудился окончательно, радостно пискнул и виновато пополз на брюхе к друзьям своего папы, которые так часто прежде играли с ним. Но вдруг его мордочка озабоченно задвигалась, и он принялся бегать кругами, жалобно поскуливая и будто что-то выискивая, словно дитя, убаюканное няней и вдруг пробудившееся от счастливого сна в одиночестве и в незнакомом месте и рыскающее по всем углам и закоулкам, тыкающееся из комнаты в комнату, и вот уже постепенно безысходное отчаяние начинает овладевать им. Так и малышка Пышка настойчиво и неутомимо рыскал и рыскал по острову, пока не отчаялся, сел и горько заплакал. Крот кинулся утешать малышку, а крыси внимательно и настороженно разглядывал отчетливые следы небывалых копыт на траве. «Какой-то громадный зверь был здесь», — бормотал он недоуменно и замирал в задумчивости, стараясь разгадать эту странность. «Пойдем, крыси», — позвал его крот. «Вспомни о мистере Выдре, который там у брода ждет и волнуется».
Малышку Пышку быстро уговорили, пообещав ему замечательное удовольствие катание на лодке мистера Крыси. Они перенесли малышку в лодку, надежно усадили между собой на дно и выплыли из заводи. Солнце уже поднялось высоко и грело вовсю, птицы заливались, цветы улыбались и кивали им головками с берега. Но удивительно, им почему-то казалось, что совсем недавно эти же цветы были и ярче, и крупнее. Но только не вспомнить, никак не вспомнить, эти ли цветы или другие. Вырулив на середину реки, они развернули лодку по течению и поспешили туда, где в одиночестве затаился их друг мистер Выдра. Когда они приблизились к знакомому броду, крот направил лодку к берегу, и они вместе с крыси вынули малышку Пышку из лодки, поставили его на все четыре лапки, скомандовали шагом марш, ласково шлепнули его на прощание и отчалили. Они внимательно следили за малышом, за тем, как он косолапо ковылял по тропинке, довольной и важной. Они наблюдали за ним, пока не увидели, как его мордочка вдруг вздернулась вверх, его неуклюжая косолапость превратилась в легкий бег, И он, радостно повизгивая и виляя хвостиком, устремился вперед. И тут они увидели, как папа-выдра, весь подобравшийся и напряженный, показался над отмелью, где он терпеливо ждал. Они услышали, как он изумленно и радостно рявкнул и зашуршал сквозь ивовые заросли к тропинке. Тогда крот резким взмахом весла развернул лодку и отдался на волю течения. Их поиски счастливо завершились.
«Я чувствую себя странно усталым, Крысси», — сказал крот, опираясь на поднятые весла, в то время как лодка сама собой медленно влеклась по течению. «Ты, может, скажешь, что это от бессонной ночи, но не думаю. Мы ведь частенько не спим по ночам летом. А мне кажется, все от того, что нынешней ночью со мной случилось нечто необычное и даже страшное, и в то же время ничего со мной не случилось, не страшное, а наоборот, удивительное, чудесное, прекрасное», — прошептал крыся, откидываясь назад и прикрывая глаза. «Я тоже смертельно устал, крот, но это какая-то непонятная, особая усталость. Здорово, что мы плывем по течению. Река сама доставит нас домой, и солнышко приятно прогревает до самых косточек. А слышишь, как играет ветер в камышах? Это как музыка. Далекая-далекая музыка», — откликнулся полусонный крот. «Мне тоже так показалось», — вяло бормотнул впадающий в дрему крыси. «Просто бесконечная музыка. Но иногда я слышу и слова, а потом снова просто музыка, а потом и вовсе только шелест камышей». «Ты слышишь лучше меня», — расстроился крот. «Я ни словечко не улавливаю». «Попробуй тебе пересказать, что я слышу», — сказал крыси, прикрывая глаза. «Вот, снова выплывают слова неясные, но почему-то понятные. Чу! Если грянет беда, прихожу я всегда защитить и тебя, и твой дом. Ты увидишь меня, словно проблеск огня. Но о том ты забудешь потом, а камыши шуршат, забудешь потом. Они вздыхают, и вздохи их сливаются снова в неясный шепот и шелест. Но вот, вот голос возвращается. Если не слух дитя, в лес без спроса уйдя, попадет в западню под кустом, я его из ловушки спасу, унесу, но о том он забудет потом. Греби поближе к камышам, крот. Ближе, еще ближе. Мне трудно уловить все слова, а голос каждой минутой становится все тише и слабее. Я утешить могу, исцелю помогу. Темный лес мне послушен, знаком. Я заблудших веду, отведу я беду, но о том ты забудешь потом. Ближе, крот, ближе. Нет, все напрасно. Песня растаяла в шелесте камышей.
«Что же эти слова значат?» — недоуменно спросил крот.
«Этого я не знаю», — просто ответил крыси. «Я передал тебе слово в слово все, что услышал».
«Ах, они возвращаются. На этот раз так ясно и отчетливо. Ясно, прекрасно, красно. А ты повторяй их. Повторяй, ряй, ряй».
Через минуту-другую вяло откликнулся крот, впадая в тихую дрему под горячими лучами солнца. В ответ молчание. Он разлепил глаза и понял причину этого молчания. С блаженной улыбкой на счастливой мордочке, словно бы прислушиваясь к томительной тишине, разомлевший крыси крепко спал.